მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Андрей Ларионов, старший научный сотрудник Института Катона в Соединенных Штатах Америки. И вот сейчас Андрей Николаевич в Москве, мы можем обсудить текущие политические события. И я бы начал все-таки с той важной вехи, наверное, в истории России. Россия участвует в боевых действиях в Сирии силами авиации. Владимир Путин принял такое решение после своего визита в Соединенные Штаты. Что принципиально изменилось с этого момента в мировой политике?
Добрый день, Михаил. Добрый день нашим радиослушателям. Вы совершенно справедливо отметили, что начало военной операции российских вооруженных сил в Сирии знаменует собой начало совершенно новой ситуации, которой у нас либо не было несколько десятилетий, либо не было никогда. Я отмечу лишь несколько позиций, на которые следует обращать внимание. Прежде всего, это первое участие регулярных вооруженных сил России с момента распада Советского Союза за пределами контура бывшего СССР. Во-вторых, это первое размещение регулярных войск России или бывшего Советского Союза на территории Ближнего Востока. Советники были, помощники были, размещение оружия было. Даже тогда, когда советники или так называемые добровольцы участвовали в боевых действиях и в Египте, и в Сирии во время арабо-израильских войн, это тщательно скрывалось. Сейчас впервые участие российских регулярных войск официально признается.
Но миротворческая миссия. Это были за эти годы.
Я имею в виду регулярные силы в участии в боевых действиях, не в миротворческих силах. Это следующее. Далее, особенностью является то, что мы оказываемся участниками, важными участниками коалиции, шиитской коалиции, соответственно, сирийского правительства Асада, иранского правительства, шиитского правительства Багдада, Хизбаллы, по сути дела, хуситских группировок в Йемене, и де-факто, чего мало кто ожидал, что противоречит, де-факто ИГИЛ. Хотя он не является шиитским, но по факту, поскольку одной и той же цели у шиитской коалиции ИГИЛа сейчас является умеренная исламская оппозиция в Сирии, то де-факто мы оказываемся союзниками с ИГИЛом. Дальше, мне кажется, очень важным является то, что мы оказались в составе, прежде всего, шиитской коалиции, и этой коалиции, хотим мы этого или нет, противостоит суннитская коалиция, поддерживаемая многими крупными державами, включая Соединенные Штаты Америки. По утверждению президента Обамы, в этой коалиции 65 государств, а в нашей коалиции 6, не только государств, но и субъектов. И из этого вытекает следующая позиция. Мы по факту оказываемся вовлеченными в религиозную войну на Ближнем Востоке.
Которой... Мы это Россия, да?
Мы это Россия, да. Которая несколько столетий, если не тысячелетия, если не последние 13 веков. Далее. В результате нашего участия произошло... Да, во-первых, само это участие произошло не только и не столько по решению российского генерального штаба, а в результате уговоров иранского генерального штаба в соответствии с планом, разработанным генералом Касемом Сулеймани, руководителем подразделения Аль-Кудс, корпуса стражи исламской революции. Я, честно говоря, не припоминаю случаев, когда бы либо российские, либо советские вооруженные силы принимали бы участие в каких-либо зарубежных операциях по планам, которые разрабатывал, например, такой генеральный штаб, как генеральный штаб Ирана. А следующей особенностью является то, что в результате этих операций не только наши войска, но и иранские войска, корпус стражи исламской революции, оказываются непосредственно на израильской границе. Сколько Сирия граничит с Израилем, то, собственно, корпус стражи исламской революции оказывается на границе с Израилем. И это произошло именно тогда, когда, по заявлениям Али Хаменеи, даже после того, как была заключена сделка между Обамой и Ираном, он заявил о том, что не отказался от своих целей об уничтожении Израиля. И о том, что Израиль, согласно его утверждению, через 25 лет перестанет существовать. совершенно новое явление. Никогда иранские войска не находились на границе Израиля. Наконец, еще одно положение. Российские регулярные войска оказались на театре военных действий одновременно с нахождением там американских регулярных войск. С Берлинского кризиса 1961 года и Карибского кризиса 1962 года никогда такого не было. Тогда и в Вашингтоне, и в Москве понимали и приняли к такому взаимному выводу, что на одном и том же театре военных действий регулярные войска обеих супердержав не размещать. Когда США вели войну во Вьетнаме, с противоположной стороны были советские советники, но не было российских, советских регулярных войск. Когда Советский Союз осуществил вторжение в Афганистан, там не было регулярных войск Соединенных Штатов Америки. Там были советники, но регулярных войск не было. Сейчас на одном и том же театре оказываются регулярные войска обеих, обеих держав, ядерных держав. И риск непреднамеренного, неспровоцированного конфликта между вооруженными силами обоих государств, которые начинаются не генералами и маршалами, а полковниками, капитанами, майорами, лейтенантами, вырастает невероятно. Вот это все вместе создает совершенно новую ситуацию. Новую ситуацию для нас, новую ситуацию для Ближнего Востока. И боюсь, что это только открывает вот, дверь на лестницу, ведущую очень далеко вниз. Влезать в военные конфликты гораздо легче, чем вылезать из них.
Ну вот по поводу ИГИЛ все-таки, является ли ИГИЛ союзником в каком-то смысле сирийского режима, или она является объектом ударов российских вооруженных сил, знаете, чего бы хотели Соединенные Штаты?
Вы знаете, ну, судя по тому, что, вот по, например, недавнее заявление премьер-министра Давутоглу турецкого, согласно его подсчетам, из 57 ударов, которые были совершены российскими вооруженными военно-воздушными силами по целям на территории Сирии, только два были направлены против ИГИЛ, а остальные против сирийской умеренной исламской оппозиции. Более того, в некоторых случаях, в нескольких случаях, когда российские ВВС разбомбили склады с оружием сирийской оппозиции, именно на эти части началось наступление ИГИЛ, эти позиции были захвачены.
Ну да, то эти, есть... собственно, оппозиционеры теперь требуют предоставить им не только противотанковые ракеты, но и стингеры для защиты.
Да, но в любом случае, это может быть официально не признается, но де-факто оказывается, что врагом и для российских ВВС, и для ИГИЛ оказываются одни и те же оппозиционеры в Сирии. Поэтому я и говорю, что это не де-юре, а де-факто союзник России в войне в Сирии.
Ну вот последние новости последней недели – это визит, собственно, президента Асада в Москву, переговоры с Владимиром Путиным. И затем, после этого, прошел разговор Сергея Лаврова, главы МИДа России, с госсекретарем США Джоном Керри. И есть договоренность проведения встречи 23 октября при участии Саудовской Аравии и Турции, если не ошибаюсь, в Вене. Значит, вот это вот все вместе, что значит? Это все-таки получается, что великие державы пробуют договориться о каком-то политическом решении. Возможно, есть какой-то план постепенного, так сказать, ухода Асада. Вот есть такие утечки через какие-то досрочные президентские выборы или что-то такое.
Я бы не торопился сейчас делать такие выводы, потому что пока у нас нет такой информации, и потом, зная Владимира Путина, мы вряд ли сможем утверждать, что он готов вот так вот просто легко сдавать к такого рода фигуры, тем более пока не видно, кто мог бы с точки зрения того же Путина его заменить эффективно на этой позиции. С другой стороны, мы видим, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют свою беспринципную позицию. Вначале заявляют одно, и потом отказываясь от этого в течение буквально нескольких дней, даже не недели.
Это
я говорю о том, что вот только что нам долго рассказывали о том, что они не собираются встречаться с Россией, потому что Россия не преследует ИГИЛ, потому что Россия своя повестка дня в Сирии, потому что они не готовы и так далее. Вот этот демонстративный отказ от встречи с Медведевым, с посланцем и так далее, вот буквально через несколько дней уже готовы встречаться с российским министром иностранных дел, о котором вы только что сказали. Так что у нас есть, конечно, в мировой повестке дня или в мировых отношениях есть две проблемы. Одна проблема называется Владимир Путин, другая проблема называется Барак Обама.
То есть вы считаете политику США в отношении Сирии, да и вообще России тоже, и Украины крайне непоследовательной? Я вижу по последним вашим выступлениям.
К сожалению, нынешняя администрация Соединенных Штатов демонстрирует чудовищное отсутствие какой бы то ни было стратегии, внятной стратегии, регулярное изменение своей позиции на 180 градусов, сдача своих союзников, как это, например, произошло в сирийской оппозиции, которая воевала с тем же Асадом, и которая была отдана, по сути дела, под бомбы российских военно-воздушных сил. По сути дела, это ведет к тому, что вся система отношений, союзнических отношений, которая была выстроена предшествующими администрациями в течение десятилетий, по оценке Генри Киссинджера, как минимум с 1973 года, усилиями товарища Обамы была полностью разрушена. И сейчас разнообразные режимы на Ближнем Востоке, от израильского до саудовского и режимов Персидского залива, лихорадочно пытаются найти новый модус вивенди, то есть пытаются найти что-то, что могло бы в их системе взглядов, представлений и отношений в хоть какой-то степени заменить выпавший Соединенные Штаты Америки, которые в данном случае действительно выпали.
Скажите, а вот это переключение внимания с Украины на Сирию, которое происходит в России, в российской пропаганде, что это значит для ситуации в Украине? Война заморожена надолго?
Не, ну на самом деле Путин добился практически всего, чего хотел, по крайней мере, с сентября прошлого года, собственно, и...
А чего он хотел?
Ну, собственно говоря, даже, я бы сказал, даже чуть раньше, в сентябре это уже были первый Минск, а на самом деле он этого захотел уже совершенно ясно не позже июня прошлого года, когда стало ясно, что украинская армия начала наступление на так называемых пророссийских и российских боевиков и сепаратистов, на востоке стало ясно, что разгром их без прямой поддержки со стороны России — это вопрос времени, причем очень короткого времени. И поэтому главной задачей Путина на украинском фронте стало умиротворение, как бы достижение какого-то мирного соглашения, приостановка и остановка наступления украинской армии.
Но до этого были применены российские войска, и украинская армия была нанесена тяжелые
потери. Я говорю про июнь. Именно тогда, когда...
А в паузе был сбитый Боинг.
Совершенно верно. То есть, собственно говоря, использовались разные методы для того, чтобы добиться той же самой цели. Вначале использовалась дипломатия. Кремль пытался уговорить и Меркель, и Оланда, и Обаму, и Порошенко. С тем, чтобы украинские власти остановили наступление. Это не удавалось сделать. Тогда было применено чуть более сильное оружие под названием террор, и упал Боинг, вылетевший из европейского города Амстердама.
Но слово «упало», оно такое, знаете, не очень четкое. Был сбит?
Нет, он действительно упал. Это был террористический акт. И целью этого террористического акта, устрашения, являлось изменение позиции, радикализация позиции Европы по усилению нажима на украинские власти с целью остановки военных действий.
То есть вы не считаете это случайностью, то есть целились в какой-то ан украинских вооруженных сил, который должен был улететь, а сбили Боинг?
Нет, конечно, не версия Ана-26, которая была предложена, не версия украинской стороны, которую вначале озвучивал Валентин Оливаченко, а потом и другие представители, о том, что якобы Бук направлялся в другое Первомайское, должен был сбить рейс российская авиакомпания, летевшая на Кипр и так далее, это не выдержит никакой критики. Вот. Делали то, что делали, сделали так, как умеют делать, добивались именно того. Для российского руководства, судя по той информации, которая нам сейчас доступна, то, что произошло, не было ни в коей мере новостью, неожиданностью. Более того, собственно говоря, пользуясь именно этим фактом, было усилено так называемое дипломатическое наступление с попыткой уговорить госпожу Меркель и господина Оланда, а также и других западных партнеров, усилить давление на Порошенко, на украинские власти с тем, чтобы остановить наступление. Это, как мы знаем, не удалось. И вот уже тогда, когда через почти две недели выяснилось, что, несмотря на это, украинские войска продолжают наступление, пришлось применять последний довод, таких режимов, это прямое вторжение, которое, тем не менее, все равно скрывалось. И, собственно, и до сих пор его пытаются скрыть. Понятно, есть огромное количество фактов, которые изобличают непосредственно участие российских регулярных войск. Но целью все равно эти операции являлась та же самая цель. Остановка наступления украинских войск. И надо признать... Да, и вот это им удалось.
Но есть теперь, собственно, вот этот так называемый Минский процесс и заморозка боевых действий в Восточном Донбассе. Но и каковы тут перспективы, если Россия занялась теперь Сирией?
На самом деле, прежде чем Россия занялась Сирией, выяснилось, что украинские власти идут на поводу у Кремля и постепенно, шаг за шагом, сдают одну позицию за другой. Собственно говоря, подписание Минска-2 уже являлось сдачей украинских интересов, национальных украинской позиции. Этот процесс продолжается. И сейчас уже выкручивает руки украинским властям не только сам Владимир Владимирович, но и его коллеги Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Потому что все стороны выступают за строгое соблюдение Минских договоренностей. В Минских договоренностях четко сказано, при каких условиях Украина якобы может получить контроль над международно признанной российско-украинской границей. Путем включения Луганской и Донецкой народных республик в политическое пространство Украины, с изменением Конституции Украины и с оказанием воздействия со стороны этих анклавов на формирование внешнеполитического курса Украины, в том числе и в области евроатлантической интеграции. Это именно то, чего хотел добиться Путин, и он это получает. Но сейчас для этого уже не нужно применять оружие, прямое оружие. Для этого достаточно применять зеленое оружие, дипломатическое оружие, информационное оружие, всякое прочее оружие. Он получает это.
Зеленое оружие — это что? Это
подкуп? Ну, это не только зеленые человечки, это зеленые бумажки.
Вы знаете, у меня все-таки другое ощущение. Мне кажется, что обе стороны, они этот Минский процесс трактуют по-своему, используют по-своему и просто ведут затягивание вот этой ситуации заморозки дальше и дальше. По крайней мере, Украина, ее руководители, видимо, думают, что худой такой вот мир или перемирие, Брестский мир, не знаю, как хотите, назовите, лучше той войны, которую они в открытую с Россией не могут выиграть.
Это официальная линия украинской пропаганды, это действительно так и есть, они так, собственно, пытаются представить. Но если вы посмотрите за изменением официальной позиции, содержательной позиции относительно Конституции Украины, относительно законодательства, относительно того, как проходят выборы, относительно того, каким образом формируются органы власти в этих регионах, там никаких иллюзий не остается. Там сдача позиции. И, кстати, недавнее заявление Петра Порошенко, официальное заявление украинскому народу, четко говорит о том, что он предупреждает украинское общество о следующих неизбежных шагах по изменению политического режима. Так что это вопрос очень недалекого времени, когда будет объявлена амнистия, когда те лица, которые участвовали в боевых действиях против Украины и в том числе участвовали в преступлениях, так или иначе будут легализованы на востоке Украины.
Ну, смотрите, ведь есть отвод войск, например.
Причем, дело в том, что, пожалуйста, отвод войск может совершить полностью, да, частично или даже полностью. Более того,
Это неплохо.
Кто же говорит, что это плохо? Но надо просто отдавать себе отчет в том, что таким образом покупается сдача суверенитета Украины. С моей точки зрения, гораздо более правильный и стратегически разумный для Украины было бы формирование новой линии разграничения по нынешнему фронту. Не отказ, естественно, от территории, которая является украинской, но тем не менее не приобретение каких-либо обязательств по отношению к этим территориям. Ни финансовых, ни политических, ни легитимных. Потому что самое главное не восстановление контроля над российско-украинской границей, как это сформулировано в Минске. Самое главное – это восстановление суверенитета над всей территорией Восточной Украины. И в результате вот этой подмены этих терминов, украинским властям удалось продать такой вот, скажем, кусок резаной бумаги, а не гарантию восстановления суверенитета на своей собственной территории. В принципе, такими вещами, как суверенитет, власти, самостоятельные власти, не торгуют. Они не ставят его в зависимость от того, где проходят выборы, кем проводятся выборы, кого избирают. Нет, этот вопрос является необсуждаемым.
Слушайте, но выборы перенесли, действительно, их не проводят.
Да, выборы не имеют никакой существенной роли. Это абсолютно пустая вещь. Это пустая игрушка, которую Путин специально, значит, запустил для того, чтобы эту пустышку обменять на серьезные вещи. Такие вещи, как, например, изменение украинской конституции. Пожалуйста, пусть бы они проводили эти выборы, как они проводили выборы в 2014 году, как они проводили референдум в 2014 году. В любом случае, эти так называемые выборы, так называемый референдум, не имели бы никакой легитимности. Они не имели бы никакого легального характера. Сейчас, когда украинские власти, киевские власти согласились, как бы, так сказать, вот с переносом этого, они де-факто признали, что будущие выборы, которые будут проводиться сепаратистами, с их точки зрения могут оказаться легитимными. Это втягивание в этот самый, так называемый, минский процесс, когда немычем-то катанием Путин вовлекает украинские киевские власти в процесс отказа от суверенитета над собственной территорией. Ему это удалось. Почему делают это украинские власти, мне непонятно.
Ну, видимо, чтобы не нести большие потери, чтобы не
сталкиваться с российскими войсками. А не надо с этим сталкиваться, надо просто признавать нынешнюю линию разграничения между украинскими войсками, так называемыми сепаратистами, или российскими боевиками, или российскими войсками в качестве временной линии разграничения. И дальше флаги, гербы Донецка и Луганска в здании Верховной Рады Украины в Киеве завешивать черной драпировкой, как это было сделано с гербами Эльзаса и Лотарингии во французской национальной ассамблее в 1871 году. Терпеливо дожидаясь того времени, когда суверенитет над этими украинскими регионами будет установлен. И, кстати, над Крымом тоже. Сколько бы времени для этого не потребовалось. Вместо этого...
О нем забыли.
И, собственно говоря, Минские соглашения не предполагают, вообще никоим образом не упоминают Крым. Никто во время этих переговоров Крым не упомянул, в том числе и украинские власти, тем самым де-факто делая Крым уже де-факто сданным украинскими властями своему агрессивному соседу.
Николаевич, ну и слышится еще один аргумент украинских властей. Вот Россия Путина платит огромные деньги за Донбасс, за Восточный Донбасс, за его содержание. И это наносит большой урон российскому бюджету. Россия и так находится в финансово-экономическом кризисе, под санкциями. Мол, пусть они и дальше пока платят за эту депрессивную, разрушенную территорию.
Подождите, но в Минском соглашении четко сказано, что это Киев должен финансировать.
Ну, они же не финансируют, мы же
видим. Нет, ну так или иначе, нет.
Восстановят суверенитет, будут финансировать.
Поскольку все же говорят, все же, и Путин говорит, и Меркель, и Оланд, и Обама, все говорят, мы все выступаем за неукоснительное выполнение Минских соглашений.
Отлично. И Порошенко говорит, мы тоже, но вот верните все. Нам границу.
Нет, ну хорошо, он вернут эту границу, и украинские пограничники окажутся де-факто в состоянии заложников. Потому что за их спинами, впереди у них перед лицом будет Россия, а сзади за их спинами будут стоять сепаратисты.
Но сепаратисты,
потому что вопрос, еще раз говорю, вопрос заключается не в восстановлении контроля за границей, а в восстановлении суверенитета над всем этим регионом. А этого не предусматривается в Минских соглашениях. Вот, и поэтому это вопрос лишь времени, когда Киев заставит. И в этом нет никаких сомнений, его, Киева, европейские союзники полностью выполнять Минские соглашения, в том числе и эту позицию, финансировать восстановление Донбасса. И Путин этого делать не будет, и в этом сомнений никаких нет. А что касается, так сказать, финансово-экономического кризиса, не знаю, мы можем уже сейчас к этой теме переходить, или нет, но, как мы знаем, он уже закончился. С точки зрения производственной сферы, он закончился в июне этого года, и у нас уже идет три месяца экономического роста.
0,3%.
Нет, сейчас уже Ведев больше, сказал, потому что если посмотреть на реальный объем реального выпуска, то он увеличился более чем на 2% с июня. Как бы то ни было, важно, что прошла нижняя точка. Если не произойдет никаких либо случайностей, то экономический рост будет продолжаться, и в январе следующего года, опять-таки, если этот экономический рост будет продолжаться не менее 6 месяцев, у нас будет возможность официально признать рецессию завершенной в июне 2015 года и экономический рост возобновленным, оставляя в стороне, какой он быстрый, уверенный, медленный, рывками, каким бы то ни было. Вот, так что это очень важная часть, и в этом смысле не только Ведев, но и Улюкаев, и самое главное, и да, сам Путин, говоря на конференции ВТБ, собственно говоря, наконец-то повторили то, что было написано, в частности, мной еще 2 месяца тому назад, в августе, по результатам помесячной мониторинга ситуации в российской производственной сфере. Да, в производственной сфере рецессия закончилась в июне 2015 года. В социальной сфере рецессия не только не закончилась, она продолжается, и более того, она усугубляется. Потому что сокращение социальных показателей, доходов населения, реальных доходов населения, реальной зарплаты, реальных пенсий, розничного товарооборота продолжает сокращаться, независимо от восстановления экономического роста. Причем данные последних месяцев показывают, что темпы спада не уменьшились, а даже возросли.
Ну, получается, что санкции-то действуют или не действуют?
Ну, как же они действуют, если у нас идет экономический рост. Более того, экономический рост охватывает в том числе и даже такую сферу, как добыча нефти. Против нефтяной отрасли тоже были, ну, частичные санкции были введены. Но, собственно говоря, ни одно исследование не показало какой бы то ни было убедительной связи между введенными санкциями против России и какими-либо экономическими проблемами в России. Более того, мы посмотрим, вот уже тоже об этом было объявлено, в 3-м квартале возобновился приток капитала в Россию, а то капитала уже нету. А что касается международных резервов, они увеличились с минимального значения на $24 миллиарда. У нас минимальная цифра была $350 миллиардов, сейчас $374 миллиарда за несколько месяцев.
Ну, то а есть цены на нефть, а если они снизятся, это вполне возможно.
Ну, там, снизится и валютный
50,
курс.
А 40.
Ну, хорошо, снизится валютный курс, и, собственно говоря, валютный курс является гораздо более эффективным регулятором поступления и увеличения международных резервов, чем цены на нефть.
Ну, то есть за кризис, получается, платит российское население.
Совершенно верно.
И бедные группы больше, чем богатые.
Ну,
как
я
обычно.
Бы сказал,
если это инфляция.
Ну, я даже не стал бы говорить про бедные группы. Я сказал, у нас выход из кризиса оплачивается за счет населения. Да, сейчас мы даже не будем говорить, за счет каких групп населения. За счет населения, потому что социальные показатели проваливаются. У нас здесь действительно уровень потребления снизился примерно на 10%, что по любым меркам является огромной величиной. Это очень серьезное сокращение. При увеличении производства и при увеличении, кстати, военных расходов, которые продолжают увеличиваться.
Да, вот в бюджете это запланировано дополнительно там еще прибавить сколько-то миллионов, сот миллионов.
Миллиардов, наверное. Значит, я бы сказал, вот эти ножницы, пересекающиеся линии увеличения военных расходов на фоне падения социальных показателей, я бы назвал путинско-кудринскими ножницами.
Но Кудрин-то не у власти.
А Кудрин является автором этой политики. Он, собственно говоря, ее рекомендовал властям. И Владимир Владимирович в своем духе выдал авторство Алексея Леонидовича на весенней встрече с народом и с Алексеем Леонидовичем тоже. И когда у них состоялся, как вы помните, очень такой любезный разговор о том, какую экономическую политику проводить, то Владимир Владимирович выдал автора этой политики, сказал: Алексей Леонидович, ну именно же эту политику вы и рекомендовали. Алексей Леонидович смутился, но возражать не стал.
Но он и другую рекомендовал, просто другую политику не приняли, а эту приняли. Вот сейчас,
а эту, да.
Сейчас вот он говорит,
да,
что, наверное, раз реформы структурные не будут проводить, будут повышать налоги. Другого выхода нет.
Да, и повышать пенсионный возраст, и уменьшать уровень жизни, и снижать реальные доходы населения.
А Шувалов, вице-премьер, говорит, сумели взять инфляцию под контроль, к концу года она выйдет на запланированные показатели. Правда, непонятно, какие запланированные, но выйдет, видимо.
Ну, выйдет. Ну, как бы то ни было, вот эти ножницы, пересекающиеся кривые, сокращение уровня жизни на фоне роста военных расходов, это то, что вот можно назвать результатом рекомендации Алексея Леонидовича и результатом исполнения политики Владимира Владимировича.
А какова цена все-таки вот этой войны, как любят говорить российские пропагандисты, значит, Соединенными Штатами, ну, скажем, там, Западом, на полях Украины, а теперь и Сирии, для России, собственно. Но вот можно это посчитать?
Ну вот мы попытались это сделать. Спасибо за вот вашу подачу. Мы пытались оценить цену войны в широком понимании, не только прямые военные расходы, и не только в части вообще военных расходов, а дополнительные военные расходы по сравнению с некоторым уровнем, который наблюдался в предшествующие 12, так сказать, довоенных лет. Но и оценку дополнительного оттока капитала, оттока частного капитала, который можно связать с началом развертывания военных действий. И когда мы говорим о войне, мы имеем в виду так называемую большую войну. Имея в виду эту большую войну, в которой украинский фронт, сирийский фронт, грузинский фронт, фронт войны против Европы, фронт войны против Соединенных Штатов Америки в информационном, в дипломатическом, в каком угодно ключе. Вот именно все это вместе. Вот, по крайней мере, в расчете на 4 года, начиная с января 2012 года, когда начала осуществляться массовая кампания по массовому перевооружению российских вооруженных сил и подготовке этой войне, вот можно оценить примерно в сумму 377 миллиардов долларов. Эта цифра в расчете на 4 года, учитывая, что тренды, которые наблюдались до этого, будут продолжаться до конца 2015 года. Конечно, когда пройдут вот оставшиеся 2,5 месяца, у нас будут новые данные, мы откорректируем эту цифру в ту или в другую сторону. Но это нам дает представление о масштабах расходов, масштабах цены, которые наша страна, наше государство, наше общество платит за ведение этой большой войны.
Ну, вот я все-таки хочу немножко о начале этой войны, о Крыме, да?
Вот. Я прошу прощения, да, начало этой войны еще раньше, потому что, если мы будем говорить о том, когда началась эта война, то Крым у нас официально военные действия начались 20 февраля 2014 года, война против Украины гибридная, санитарная 27 июля 2013 года, экономическая подготовка к большой войне январь 2012 года, а, скажем так, подготовка, экономическая подготовка большой войны с точки зрения накопления необходимых золотых резервов, это январь 2006 года. Так что мы готовимся к большой войне как минимум последние 10 лет.
Мы опять это Путин.
Ну, в данном случае мы тоже к нему готовимся, хотя нас об этом не спрашивают, потому что накопление международных резервов осуществляется в том числе за счет нашего уровня жизни.
А вас не спрашивали в 2006 году перед уходом вот про эту стратегию, когда были советником президента?
Видимо, они как бы ждали, когда я уйду. Я ушел как раз 27 декабря 2005 года. И увидев, что я ушел, и уже никто не может спросить, с 1 января они начали осуществлять подготовку именно вот этой экономической части большой войны.
Андрей Илларионов, студия «Радио Свобода». Так все-таки про Крым. Вот что с Крымом будет? Вы так вскользь сказали. Это вечный такой будет Северный Кипр при нынешней России, да?
Вы знаете, проблема с Крымом заключается даже не только в том, что нынешние российские власти его аннексировали и присоединили к территории России, нарушая все нормы международного права, существующие последние 70 лет после Второй мировой войны. Проблема заключается в том, что со стороны Украины не видно какого бы то ни было интереса к восстановлению своего суверенитета над Крымом.
А вот тут блокада сейчас идет, крымские татары активно действуют.
Так это частная инициатива.
Но государство не мешает этому?
Украинское гражданское общество, оно, собственно говоря, да, оно не мешает, но украинское гражданское общество, оно проводило и Майдан, и первый, и второй. И украинское гражданское общество направляло добровольческие батальоны воевать в Донбасс, после чего к ним присоединились вооруженные силы Украины. Но мы не видим какой-либо инициативной позиции со стороны украинских властей по восстановлению суверенитета страны украинского государства над Крымом. Поэтому эта проблема является наиболее важной.
Но так, может быть, действительно Украина хочет отказаться от Крыма постепенно?
Ну, собственно говоря, ну, может быть, не вся Украина, но, как говорят, политические элиты Украины пришли к этому решению, судя по всему, уже несколько лет тому назад. И целый ряд политических деятелей Украины, видимо, достаточно цинично посчитали, что в стране, где есть 2,5 миллиона жителей Крыма, и есть, значит, несколько миллионов жителей Донбасса, их политические партии не в состоянии получить гарантированные победы на общенациональных выборах. Если же эти регионы отрезать от Украины, то они практически гарантированно получают победу.
Вы про таких национально мыслящих украинских политиков?
Я не знаю, как их определить, но мне кажется, это сказать...
А фамилии у них есть?
Ну, они хорошо все известны в Украине, и нынешнее руководство, в общем, судя по всему, полностью разделяет этот подход. Потому что и сдача Крыма не могла, то есть вот как бы получение России Крыма, аннексия Крыма не могла быть осуществлена без целенаправленных действий со стороны украинского руководства. Но сейчас, собственно говоря, все эти материалы известны, и видно, как министр обороны Украины Тенюк отказывался давать приказ о начале сопротивления зеленым человечкам в Крыму, как раз отдавая не только Крым, отдавая людей, которые там живут, отдавая вооруженные силы, которые размещены, отдавая склады, инфраструктуру и так далее агрессорам. Ну, это дело украинцев квалифицировать эти деяния. Со своей стороны, мы лишь отметим, что такого рода действия не могли осуществляться без прямого санкционирования высшего политического руководства Украины того времени.
Ну, они были в шоке.
Нет, они абсолютно цинично принимали эти решения. Должен сказать, что в этом есть, конечно, своя роль и самих властей, а есть определенная роль и западных союзников, которым рекомендовали не сопротивляться. Но как бы то ни было, отвечать властям нужно не перед западными союзниками, а перед своими гражданами.
Но они теперь обещают реформы своим гражданам на той территории, которую они контролируют. Может быть, это лучше, чем война?
Но они обещают это последние полтора года.
Вот Порошенко сказал, выборы пройдут, и мы тут такие реформы устроим без всякого популизма. У нас выборов 4 года не будет. То есть вы не верите?
Выборы у нас уже были, и одни выборы были в мае 2014 года, другие были осенью 2014 года. Ни одни, ни другие выборы не привели к радикальному изменению. Результатом стал, например, дефолт Украины. По внешнему долгу, если считать это реформами, то это не те реформы, которые нужны стране. К тому же сейчас весьма вероятно, Украина еще пойдет на второй дефолт, уже теперь перед российскими кредиторами.
И что это, к чему это ведет?
Это просто ликвидация кредитоспособности страны. Нет, конечно, можно...
Россия тоже пережила дефолт, вы помните, да, в 98-м году.
Да, но никто,
и все живы.
Но никто в России не называл это реформами. Все это называли дефолтом. И это все называли тем обманом кредиторов и ликвидацией, и похищением частной собственности. И даже наш друг Чубайс цинично говорил в своем интервью «Коммерсанту», если я не ошибаюсь, что инвесторов или как там, кредиторов мы кинули на 40 миллиардов долларов, по-моему. Так вполне откровенно и цинично.
Скажите, получается вот что. Получается то, что Владимир Путин в нынешней ситуации, вот с точки зрения задачи удержания власти, все время принимает верные решения. Да, захватывает какую-то территорию, получает рейтинг, развязывает войну в Донбассе, получает народную поддержку, ввязывается в Сирию, все аплодируют, Россия великая держава, США смягчают как-то, похоже, свое отношение к путинскому режиму и так далее. Значит, он очень талантливый политик.
Ну, не скажешь ему в этом, это точно.
И что? Вот так он и будет продолжать играть в такой покер мировой и выигрывать?
Ну, продолжать он точно будет, а вот выигрывать это уже как карта ляжет, как не совершит ли он сам ошибок, но пока, учитывая, так сказать, тех, кто находится за этим карточным столом в качестве его оппонентов и визави, они, конечно, проигрывают ему очень существенно.
То есть вы считаете, что западные элиты не готовы, так сказать, противостоять вот этой вот экспансии российской автократии?
Ну, это действительно так и есть. И, собственно говоря, последние 15 лет являются свидетельством драматического отступления западных лидеров и вообще Запада по сравнению с расширением автократии. Это действительно так. А то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это уже даже вот речи уже сейчас не идет о войне в Чечне против чеченского народа, когда еще американские лидеры в 2000 году пытались выступать против нарушения прав человека в Чечне. Сейчас никто об этом не говорит. Никто уже не выступает по поводу других пунктов. Все сдали уже Грузию, сейчас сдали Украину. Сейчас происходит сдача Ближнего Востока, который в течение нескольких десятилетий был вообще сферой, где Соединенные Штаты действительно имели эксклюзивные полномочия, эксклюзивные права. Сейчас происходит отступление Соединенных Штатов с Ближнего Востока. Причем это происходит настолько быстро, настолько драматично, что союзники Соединенных Штатов Америки находятся просто в шоке.
То есть Путин навязывает ялтинский мир номер два, получается?
Но это уже получается
не ялтинский. Со сферами влияния.
Но это, понимаете, это уже получается совсем другой. Дело в том, что ялтинско-подзимский мир получался в качестве результата большой войны, в которой Соединенные Штаты Америки и СССР были союзниками. А сейчас это не ялтинско-подзимский мир, это как раз наступление. Наступление реваншистской и ревизионистской державы на основе международного правопорядка с завоеванием новых сфер влияния, которые раньше России не принадлежали.
А в чем смысл-то этого? Вот это величие или принуждение Запада к диалогу на равных? Значит, какие-то личные мотивы Путина?
Здесь несколько уровней. Совершенно очевидно, что одним из них является требование или как бы запрос на то, чтобы и непосредственно Владимира Путина, и Россию воспринимали как минимум на равных с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, конечно, отказ от такого восприятия со стороны Обамы воспринимается крайне болезненно Владимиром Владимировичем. Каждый раз, когда Обама говорит, что Россия – это региональная держава, а пресс-секретарь Белого дома, значит, рассказывает о том, что российский ВВП в 15 раз меньше американского, ну, Путин про себя говорит: ну хорошо, пусть мой ВВП меньше в 15 раз, чем твой, зато если измерять интеллектуальным потенциалом, то соотношение оказывается противоположным. И надо отдать должное в этом, так сказать, молчаливом диалоге своим визави в Белом доме, у господина Путина есть свои карты.
Вы прям путинист.
Да не то слово. Надо же анализировать то, что происходит, а не заниматься тем, что является пропагандой. К большому сожалению, еще раз повторю, что проблема сегодняшнего мирового порядка заключает... Их две у нас проблемы. Одна проблема — Владимир Путин, а другая проблема — Барак Обама. Дело в том, что американская администрация, нынешняя американская администрация, полностью отказалась и отказывается от тех функций, от тех обязанностей, которые лежат на великой державе по поддержанию международного порядка, по поддержанию безопасности и поддержанию тех отношений, которые существовали в мире. Вот смотрите, Путин просил встречи с Обамой. Значит, в течение нескольких недель, очень как-то несерьезно, просто по-детсадовски, Обама говорит, что он встречаться не будет, а потом взял и встретился.
Ну, потому что Путин начал действия там, где никто не ожидал.
Нет, а, собственно говоря, нет. Никто ему не мешал не встречаться с Путиным. Путин бы тогда начал эти действия, но это были бы односторонние действия.
А вы не считаете, что они односторонние?
Нет, конечно, потому что во время встречи в Нью-Йорке Обама де-факто дал зеленый свет на российскую операцию в Сирии. Более того, в течение последующих недель и Обама сам, и Белый дом, и Керри говорили: все, да, мы ожидаем, что он будет действовать так, как мы хотим. Но то, что он действует не так, но мы все-таки надеемся, что он будет действовать. Иными словами, после того, как все американское общество было просто взорвано тем, что российские военно-воздушные силы бомбят союзников Соединенных Штатов Америки, тех, кого Соединенные Штаты поддерживали, тренировали, предоставляли оружие в течение многих лет в их борьбе против Асада, Обама сдал. Вопрос: вы предупредили их о том, что будут бомбежки? Ответ: нет. Вы требовали от Путина, чтобы он не бомбил наших людей? Нет. Вы вывели наших людей оттуда? Ответ: нет. Вы пытаетесь что-то сделать? Нет. Окончательный ответ: что вы делаете? Мы их бросили. Именно такая позиция сейчас американская администрация. Наконец, последнее решение недельной давности. Соединенные Штаты вывели свой авианосец Теодор Рузвельт из Персидского залива. Такого не было никогда с 11 сентября 2001 года. Всегда в Персидском заливе или в Аравийском море дежурил или один, или иногда даже два американских авианосца, являвшиеся как бы стержнем поддержки и для американских вооруженных сил, и для союзников Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Сейчас впервые за все эти 12, даже 14 лет Соединенные Штаты Америки вывели авианосец, там никого нет. То есть союзники Соединенных Штатов Америки находятся в состоянии паники.
Хорошо. Российский народ, видимо, аплодирует вашим дифирамбам политики Путина.
Нет, я думаю, что здесь не в дифирамбах. Дело в том, что нам надо просто анализировать реальную ситуацию, то, что происходит в нашей стране и в мировых отношениях. Некоторые наши коллеги возлагали больше или меньше надежды на позицию Запада, который будет должен или ожидается, займет какую-либо принципиальную позицию, в том числе и по отношению к авторитарному режиму в Москве. Этим надеждам, увы, нет никаких оснований.
Ну вот российский народ, приходилось слышать, что холодильник победит телевизор, значит, падение жизненного уровня происходит, как вы и сказали, а протестных настроений нет. Получается, что Путин навсегда?
Вы спросите кубинское население, как работает у них телевизор и холодильник.
Там тепло.
Уровень жизни падал в течение десятилетий. Это не повлияло на поддержку того режима. Спросите наших северокорейских несчастных соседей, как у них работают те немногие телевизоры, те немногие холодильники, если они у них есть. Аналогичным образом. Дело в том, что жестко авторитарные режимы и полутоталитарные режимы, их стабильность не является функцией от состояния холодильников. Их стабильность является функцией от эффективности действий двух машин. Машины террора и машины пропаганды.
Ну, вот, нельзя сказать, что в России такой уж террор, да?
Террор
точечные убийства.
Все селективные, конечно, да.
Вот убит Борис Немцов. Каков эффект, на ваш
взгляд?
Да,
вот эффект. Ну, как бы все сделали вывод, политические активисты сделали определенный вывод из этого. Мы увидим, что количество иммигрантов из России, политических иммигрантов, существенно увеличилось. Четкий вывод.
А оппозиция в каком состоянии?
Ну, оппозиция, вы знаете, очень хорошо в маргинализированном.
Ну, то есть, получается так, что авторитарный режим вот этими двумя методами селективного насилия и пропаганды может удерживаться сколько угодно.
Значит, вопрос о том, сколько угодно. Значит, мы должны тут понять, каковы границы авторитарного режима, временные границы. В любом случае, совершенно четко известно, что такого рода политический режим заканчивается, с уходом первого лица. Каким бы этот уход ни был, политическим, физическим, по тем причинам или иным. Потому что любые наследники первого лица так или иначе приносят изменения. Вот, скажем, после ухода Сталина, сталинист Берия начал программу либерализации советского режима.
Тут-то его
очень специфическую. Другой сталинист Хрущев ликвидировал сталиниста Берия, тем не менее продолжил процесс либерализации своим темпом, немножко по-другому, может быть, не такой радикальный, но тем не менее...
А потом начался консервативный период Брежнева.
Да, да, но так или иначе, с первым лицом, даже еще при Хрущеве начался, после оттепеля начался период заморозки еще при Хрущеве. Так что смена первого лица так или иначе приводит к изменению качества режима, кем бы он ни был. Хотя, правда, бывают и другие случаи, когда наследник оказывается не менее жестким, чем предшественник.
Но бывает и другое, там, скажем, смягчение режима Франка, оно происходило постепенно в течение десятилетий, собственно. То есть такие режимы могут и эволюционировать.
Дело в том, что режим Франка вырос из гражданской войны. И, собственно говоря, сразу после завершения гражданской войны, так или иначе, Франко шел по этому пути. У нас гражданской войны не было вначале, она у нас впереди, поэтому процесс идет не смягчение, а ужесточение.
Что впереди?
Ну, как бы эволюция режима идет в другую сторону.
Угу. То есть вы все-таки считаете, что впереди тяжкие времена? Когда-нибудь, если вы сказали слова «гражданская война».
Мы говорим лучше, вот мы будем говорить лучше, давайте говорить о том, что еще может дать ограничения, временные ограничения политическому режиму. Ну вот кроме ухода первого лица, к изменению политического режима приводит военное поражение, внешнее военное поражение.
Но пока поражения не видно. По крайней мере, народ их не видит.
Тут важно такое, что, во-первых, оно произошло, а во-вторых, чтобы оно воспринималось населением страны в качестве именно такого поражения. И история нашей страны дает достаточно большое количество примеров таких изменений. Ну, пожалуйста, значит, вот поражение в Крымской войне привело к великим реформам. Поражение в Первой мировой войне привело к февральской революции.
И поражение,
и потом к Октябрьскому перевороту.
Ну, знаете, поражение Путина в Крымской войне не произошло, поражение в Донбасской войне тоже, в общем, не произошло. Победы, правда, нет.
Военные победы приводят к укреплению режима, не к ослаблению его, это правда. Поэтому до тех пор, пока у нас нет внешнего военного поражения, ожидать радикального изменения и либерализации этого режима не приходится.
И в каком виде может быть такое военное поражение в Сирии, например?
Не провал знаю. Этой операции? Я не готов прогнозировать. Понимаете, в чем дело? В известной степени и украинскую кампанию можно тоже воспринимать в качестве поражения. Поражение с точки зрения того, что не получено того, что ожидалось. Получено гораздо меньше. Не получено Новороссия из 8 регионов, а получено 2 огрызка. В этом смысле, конечно, поражение. Но учитывая того, что до этого не было ничего, а появилось 2 огрызка, и плюс получился Крым, то, конечно, это всегда легко представить в качестве победы. Но и плюс, опять-таки, эффективно действующая система пропаганды, рассказывающая о том, что это победа, продолжает обеспечивать стабильность этому режиму.
Ну, есть вообще пессимисты. Вот Владислав Иноземцев написал большую статью о том, почему в России невозможна демократия. Там много аргументов, и имперскость, и история, и коррупция, и апология насилия, и разные другие вещи. И он считает, что единственное, что может Россию привести к демократии, ну, участие в какой-то организации, я так понимаю, типа Евросоюза, когда вот народу совсем плохо станет, то он все-таки выберет какой-то такой путь, вот опять же, пополнения своего холодильника, стабилизации, отказа вот от всех этих неприятных вещей. А вы что думаете о такой обреченности России?
Нет, я не думаю, что Россия обречена. Прежде всего, во-первых, в истории России были разные тоже исторические прецеденты, пусть они были не слишком длительными, пусть они были не слишком устойчивыми, тем не менее были. Начиная с ограничения, попыток ограничения абсолютной власти, например, в договоре между российскими элитами и польским королевичем Владиславом, так сказать, такой как бы российский вариант Магны Карты. Значит, это там, скажем, условия, которые вырабатывался Верховным Тайным Советом в 30-х годах 18 века. Это те же самые реформы, великие реформы 60-70-х годов 19 века. Это февральская революция и политические свободы, которые пришли с ним. Та же самая перестройка при всех проблемах, которые тогда были. Это самый, пожалуй, свободный период в истории страны, который продолжался как минимум 2 года. Все-таки тоже немаленький срок. Но самое главное, если мы сравним российскую историю, так называемую, как-то говорят, матрица или там колея или что-то такое, ну давайте сравним с какими-то другими странами. Давайте сравним, например, с Монголией. В Монголии тоже там не было больших примеров демократического развития в течение столетий, тысячелетий. Тем не менее, в последние 20 лет Монголия один из образцов демократического развития.
Страна маленькая.
Хорошо, пожалуйста, Корея не маленькая страна. Корея страна с населением свыше 40 миллионов человек. Да, была авторитарная страна, там не было никаких примеров демократии, даже таких, как у нас. Тем не менее, сейчас это вполне образцовое демократическое государство. Тайвань. Это Китай. Причем это Китай, не британский Китай, как в Гонконге. Это свой, совершенно самостоятельный, без какого-либо внешнего воздействия. Нынешний Тайвань – это демократическая страна со сменой политических сил, с приходом к власти оппозиции уже несколько раз. Иными словами, даже вот такие азиатские деспотии, которых мы знаем в течение столетий, тысячелетий, пришли к демократии. Это и Монголия, это и Корея, это Китай. Но есть и много других, в том числе и азиатские страны, и африканские страны, и латиноамериканские страны, у которых не было в истории ничего подобного. Спрашивается, если страны, которые имели в историческом плане гораздо более худшую наследственность, чем Россия, если они смогли перейти к демократии, почему Россия не может этого сделать? Мне кажется, это надуманная проблема колеи, надуманная проблема русской матрицы. Нет. Это можно сделать. Это можно сделать, и это обязательно будет сделано. Но для этого надо немножко поработать.
Ну и какие сроки?
Ну зачем мы будем сроки?
Десятилетия, столетия?
Этого невозможно сказать. Понимаете, это как вот известный прогноз одного политического авантюриста в истории нашей страны. Мы, старики, не доживем до этой революции. Вот, произнесенное за несколько дней до того, как революция произошла.
Да, это говорил Владимир Ильич Ленин перед февралем 17 года. В гостях у нас был Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, который пришел к нам в гости в московскую студию «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.